вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянные чувства в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего Успенского Богородичного поста. Сегодняшняя передача приурочена великому 12-му празднику Преображению Господню и неделе 11 по Пятидесятнице. Христианин должен прославлять Бога и телом, и душою. И то, и другое принадлежит Богу, поэтому у нас нет права употреблять их бесчестно, но надлежит пользоваться ими как освященными и святыми, с большой благодарностью. Всякий, кто помнит, что его душа и тело принадлежат Богу, имеет благоговение и сокровенный страх о них. И это помогает ему хранить их незапамятными и чистыми от скверны, пребывая в постоянном общении с тем, от кого они освящаются. Человек прославляет Бога своим телом и душою, во-первых, когда помнит, что они освящены Богом и соединены с Ним, а во-вторых, когда обращает к Богу решимость своей воли, чтобы навсегда творить Его благую и святую волю. Такой человек живет не для себя, а для Бога. Он обретает Царство Божие на земле. Он прославляет Бога и словами, и делами своими, ибо то, что сделано христианином ради блага других, прославляет имя Божие. Жизнь такого человека, просвещенная божественным светом, сияет все ярче, так что даже становится путеводителем к Богу для тех, кто еще не встречался с Ним. Святитель Нектарий Огинский. Видим, что в этом мире человек, где он не живет и где не находится, называется жителем или гражданином того города, в котором дом свой имеет, например, московский житель — москвич, новгородский житель — новгородец и прочее. Так и истинные христиане, хотя в этом мире и находятся, однако же имеют город в небесном Отечестве, которого художник и строитель Бог, и называет гражданами этого города, город сей Иерусалим Небесный, который видел святой апостол Иоанн в Откровении своем. Город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. На улицах его непрестанно поется пресладкая песня «Аллилуйя». В этот город не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Гражданами этого прекрасного и пресвятого города истинные христиане и называются, хотя и странствуют на земле. Там они обители свои имеют, уготованные ими Иисусом Христом, Искупителем их. Туда они душевные свои очи и воздыхания возводят из своего странствования. Поскольку в этот град не войдет ничто скверное, как мы выше видели, очистим себя, возлюбленный христианин, от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием по вещеванию апостольскому. И да будем мы гражданами этого пресветлого города, и, уйдя из этого мира, удостоимся войти в него благодатью Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же слава с Отцом и Святым Духом во веки. Аминь. Святитель Тихон Задонский. Сокровище духовное от мира собираемое. Зная, что любовь ваша Господу Иисусу Христу более и более возрастает с умножением дней вашей жизни, с трудолюбием вашим в пользу ближних и родных верю, что все святые дни ваш дух горит новым и сугубым пламенем к Иисусу Христу, говорит в одном из писем святитель Иннокентий Пензенский. Духу легче и свободнее устремляться и лететь к Господу, когда тело не обременяется яствами, а душа — заботами. В просто лучше и удобнее размышлять о себе, о вечной жизни и о грехах, препятствующих любить Господа. И о молитве чаще напоминает в пост то богослужение, то звон колокола, то множество молитвенников и исповедников, желающих исповедать или раскрыть глубину сердца своего пред невидимым Господом. Постом и чувства очищаются, дабы вкусить и видеть, сколь благ возлюбленный Господь наш Иисус Христос. Следовательно, пост – врачевство для духа и тела нашего. И вы проводите его, конечно, так, как внушает Церковь и советует непрестанно ваша совесть, ваше сердце, бьющееся ко славе Господа. Мне пришло на мысль напомнить вам в пост о посте духовном. Для того, чтобы наложить пост на самый дух, надо откинуть все попечения, отсечь все плотские пожелания, оставить все любимые мысли. Поститься значит держать весь ум, все сердце при едином распятом Господе Иисусе Христе. Сия одна мысль, как крест, должна распинать всю душу вашу и чувственные пожелания со страстями и похотями. Надеюсь, что покаяние ваше в первые дни поста приготовят вас к всему духовному посту на весь пост. Святой апостол Павел ничего не хотел видеть и знать у коринфян, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Тем самым он и Божественный Учитель коринфян учит и нас, и думать, и желать, и искать Иисуса Христа, и говорить, и рассуждать о Нем едином, воздыхать и радоваться Его благодати, и плакать, и восхищаться перед Ним у подножия креста Его, непрестанно взирая на раны, источающие кровь на нас и за нас во очищение наше от всех грехов. Благословите Иисусово имя, держите имя Господа Иисуса Христа всегда в уме и сердце вашем, когда слышите сие сладчайшее имя, тотчас всей мыслью обращайтесь к Иисусу Христу распятому, всем сердцем припоминайте имя Его, как посетителя душ и сердец наших, как самого Господа. Благословим Господа вкупе, примите и мое, хотя словесное на бумаге и пером участие в вашем благословении Господа, благословляющего нас всяким благословением и земным, и небесным. Из писем святителя Иннокентия Пензенского, 1819 год. Thank you. Дорогие наши радиослушатели, на этой седмице, в среду 19 августа по старому стилю 6 августа, Святая Православная Церковь вспоминала события славного преображения Господня. Когда ученики Иисуса Христа узнали и исповедали в Нем Христа, Сына Божия, «Ты, еси Христос, Сын Бога Живаго», однако ж полного откровения славы Его ожидали на земле. Господь объявил, что Ему должно много пострадать, умереть и в третий день воскреснуть, ибо Царство Его не от мира сего, но внутренние, духовные и вечные, и что последователи Его для сохранения веры в Него и для спасения душ своих должны быть готовы все претерпеть и ожидать себе славы не на земле, но на небесе, чтобы явить эту небесную духовную славу ученикам Своим, которые последуют за временными страданиями. Господь в 33-е лето Своей земной жизни, последний год Своей проповеди Евангелия, через 6 дней после беседы о Своих страданиях, смерти, воскресении и обязанностях последователей Своих, преобразился. Для сего Господь взошел на высокую гору Галилейскую, Фавор, в сопровождении 3 учеников Своих, Петра, Иакова и Иоанна, которые, как говорит Церковь, хотели делить с Господом Его страдания и смерть, и коих число было достаточно для законного засвидетельствования истинной преображения. «Господь вземлет троих, — говорит святой Ефрем Сирин, — достаточных по закону свидетелей преображения Своего, которые по духу представляли в лице Своем и всех прочих. Но поскольку будущий предатель Иуда был недостоин божественного лицезрения и страшного видения, то Господь оставляет с ним прочих, чтобы не имел он никакого извинения впоследствии. На горе при видимом отрешении от земного и при невозмущаемом безмолвии Господь молится Отцу Святом, и во время молитвы слава Божества Его открылось, сколько могли вместить Ее ученики Его. Лице Господа просияло, как солнце, одежды сделались белы, как свет, изображая славу, в которую праведники облекутся и телесно по всеобщем воскресении мертвых. На горе явились во славе свидетели преображения Господня из иного мира. Моисей и Илия по гласу церкви, начальника закона и пророков, некогда удостоенные видения божественной славы Господа, один на Синае, другой на Хореве, своим явлением на Фаворе свидетельствуя, что Христос есть Бог, глаголовы древле, законом и пророки. Есть Творец и Исполнитель закона и пророков и обладает землею, небом и преисподнею. Как владыке неба и царю земли и Господу преисподних во время преображения предстали Христу с земли апостолы, с неба Илия Фисвитянин, а из мертвых Моисей. Моисей и Илия беседовали с Сыном Божиим о исходе Его, Его же хотяши скончати в Иерусалиме, то есть о кончине Бога человека на кресте. Намерение Иисуса Христа показать ученикам Своим горнюю божественную славу Свою оправдалось совершенно. Небесная слава Бога человека столько восхитила их, что они желали всегда созерцать ее, пребывая на горе. «Наставниче, — говорил апостол Петр Господу, — добро есть нам зде быти, и сотворим сение три, едину тебе и едину Моисееве и едину Илии». При этих словах светлый облак осенил их, и был слышен глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, того послушайте». Во время гласа устрашенные ученики, не могшие взирать на сияние лица Господа, как сильнейшее человеческого зрения, пали на землю. Иисус Христос, приступив, прикоснулся к ним и сказал: «Восстанете и не бойтесь». Возведшие очи свои, они никого не видели, кроме Господа. Память славного преображения Господа на Фаворе установлен в церкви праздник преображения Господня. Начало этого праздника скрывается в древних временах христианства. В IV веке святая Елена на горе Фавор соорудила храм в честь преображения Господня, разрушенный Саладином в XIII веке. В IV веке между сочинениями отцев церкви встречаются многие поучения на день преображения Господня, как то у святого Ефрима Сирина, святого Иоанна Златоустова, в V веке у святого Прокла, епископа Цареградского, святого Льва Великого и прочие. В V веке Анатолий Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин и Косьма Майумским сочинили на праздник преображения многие песнопения, коими православная церковь ныне прославляет преображение Господа. Праздник преображения Господня по важности события есть великий и двунадесятый. Он есть день нового богоявления для учеников Иисуса Христа, которые при первом, во время Его крещения, еще не были призваны в звание апостолов. Есть день телесного и видимого явления божественной славы Сына Божия апостолам, которая для них была еще сокровенна под кровом плоти Его. Человек зримый, но Бог крымый, на Фавор Христос восходит, поет церковь. Празднование преображению Господню продолжается 9 дней с 18 до 26 августа по новому, или с 5 по 13 августа по старому стилю. Преображение Господне служит явлением нового небесного царства славы, о котором не помышляли ученики Христовы и для достижения которого верующие, как предсказал сам Спаситель на Тайной Вечере, должны питаться с Ним хлебом и вином новым. И сверх того, к празднику преображения Господне созревают новые плоды, посему на литургии этого праздника Православная Церковь благословляет и освящает начатки плодов. Обыкновение священное и знаменательное. Начатки плодов приносили к алтарю и в Ветхом Завете по закону Моисееву во славу Божию. Правилами апостольскими и соборными определено также приносить некоторые начатки, например, новые колосья и плоды овощные для освящения их молитвою и благословением, чтобы всех начатков благословить и освятить все плоды земные для употребления во славу Божию и в пользу верующих. постановлениях апостольских сохранилась молитва на освящение начатков. Приношением и благословением их Православная Церковь внушает, что в ней, как в обществе священном, все от человека до растения должно быть посвящено Богу, как собственность Божия, и на употребление ее призвано благословение Божие. Ибо Господня земля и исполнение, и все живущие на ней, приношением и благословением плодов Церковь обязует нас воздерживаться от них до благословения их, и тем, между прочим, содействует предохранению нас от болезней, кои могут произойти без благословения от употребления незрелых плодов, а вкушением от освященных плодов низводит благословение Божие на приносящих достояние свое в жертву Богу. Празднованием преображению Господню Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа и Его добровольные и истинные страдания нас ради и нашего ради спасения. Когда Бог хотел дать закон людям, Он избрал между собой и людьми праведного Моисея. И Моисей, чтобы беседовать с Богом, поднялся на гору Синай. Не с народом остался Моисей, но, покинув его у подошвы горы, поднялся один вверх. Зачем же сделал он это? Почему было не беседовать ему с Богом, оставаясь среди народа? Думаю, потому что мешал сосредоточиться ему народ. Где народ, там суета, а суета заглушает голос души человеческой, и трудно быть с Богом, оставаясь среди людей, говорит в одной из бесед схий архимандрит Оптинского скита старец в Арсенофии с духовными детьми. И мы, по примеру праведного Моисея, оторвемся от суеты и молвы людской, пойдем на Синай. Хорошо там, хорошо быть с Господом, а на фаворе со Христом Спасителем, пожалуй, еще лучше. Так хорошо там было, что апостолу Петру захотелось остаться там навсегда. Господи, добро есть нам зде бытие, сотворим зде три сени. Хорошо на фаворе, вот и пойдем туда. И идут и шли туда многие люди. Кто до долу горы добрался в этой жизни, кто немного поднялся, а кого смерть застала при начале подъема, и все они Божии. Есть и такие, что тянутся к фавору, хотят начать восходить на него, да так у них выходит, что шаг они сделают вперед, а два назад, так и не хватает у них силы по-настоящему вперед идти. Но и этих спасает Господь. Силен Он покрыть немощь стремящихся к Нему людей. Силен Он перенести их не на два шага перенесет человека вперед, а доведет его до горы. только бы двигался, а не топтался на месте, как топчутся рассердившиеся гуси. Бывает, что птицы эти, что-то по-своему болтая, топчутся на одном месте, не сходя с него. Так и люди некоторые, так многие писатели, например, Пушкин, бывали у него минуты просветления, рвался он к небу, и фантазия его приподнимала несколько над толпой, но привычка повиноваться своим страстям, жить для своего удовольствия, притягивала его к земле. И как орел с перебитым крылом рвался он к небу, но полз по земле. Страшно так жить. Нужно идти на фавор. Но помнить надо, что один путь на фавор через Голгофу, другой дороги нет. И, устремляясь к жизни с Богом, надо приготовляться ко многим скорбям. Аминь. Из бесед с архимандрита Оптинского скита старца в Арсенофе с духовными детьми. Преображением своим Господь благоволил некогда предохранить учеников своих от уныния и возвести к высшему упованию среди бедствий, кое имели постигнуть их в мире. Так Церковь празднованием преображению Господню в небесную славу, уготованную и всем нам, нравственно утешает и нас во время земного странствия, исполненного лишений и скорбей, внушает, что за кратковременными печалями воссияет слава вечного блаженства, в которой будет участвовать и тело наше. А идущим по пути креста праздник преображения Господня внушает, что для благодатного преображения нашего из тьмы греха во свет истины и добродетели, открывающие двери рая, необходимы без пристрастия к прелестям мира и молитва. Ибо Господь для преображения Своего не без причины взошел на высоту, удалявшую Его от дольного мира, и, вознесший тело Свое на гору, отсюда молитвенно и духом вознесся на небо и преобразился во славу, которая долу была сокровенна. Сиянием добродетелей просвещися взыдем на гору святую, да узрим божественное Господнее преображение, гору превысокую, сердце очищено от страстей и мучий, узрим Христово преображение, просвещающее ум наш». Господь пришел в мир для того, чтобы мир преобразился, чтобы он обрел образ, многократно превышающий по величию, силе, красоте тот образ, который есть. Преображение — это мечта, это надежда и это задание. Вся наша жизнь должна быть направлена на то, чтобы преображать себя и окружающий нас мир, преображать личные, семейные, общественные отношения, преображать и приукрашать лицо нашей земли и возносить, как и в этот праздник, горячую молитву о том, чтобы Господь дал нам силы обретать это преображение по Его заповеди, по Его закону, по Его божественному указанию. Thank you. вы говорите, что верите в Бога и считаете, что этого достаточно, но и бесы веруют и трепещут, говорит апостол Яков. А вам, человеку, надлежит иметь нечто большее, чем просто вера. Допустим, кто-то должен вам 5 предметов, а вернет только 1. Разве вы не разгневаетесь? И Творец ждет от вас 5 предметов, а вы предлагаете только 1. Вот эти 5 предметов – вера в Бога, познание любви Божией, познание воли Божией, познание действия Божия, познание суда Божия. Просто к вере вы могли прийти как язычник, созерцая природу, сделать вывод, что всякая тварь должна иметь Творца, но все остальное без Христа и Его Евангелия пониманию язычника недоступно, ибо во Христе явилась любовь Божия к человеку. Через Христа открылась человеку воля Божия, то, что Господь ждет и хочет от людей. Христос явил действие Божие в мире и в жизни человека. Христос открыл и суд Божий делам человеческим, и то, как Он будет судить мир в конце времен. Если вы считаете, что довольно одной веры в Бога, я спрошу вас, как вы узнаете о том, что должно делать для спасения души? Евнух эфиопской царицы, уверовав во единого Бога, поспешил в Иерусалим, чтобы спросить апостола Филиппа, что ему нужно делать, чтобы спастись. А как же вы узнаете, как к вам приблизиться к тому, в кого веруете? Что добро, а что зло? Как вам утвердиться в добре, а как уберечься от зла? Как вы узнаете, что Господь ждет от вас и какую награду вам готовит? Разве скажет вам бессловесная природа, как молиться Богу и что просить у Него? Обо всем этом бесы не спрашивают, ибо не желают спасения. А поскольку вы хотите спастись, то должны спросить и узнать об истинной вере в истинного Бога и о том, что эта вера за собой влечет. Следовательно, одной только веры недостаточно и знать, что Спаситель мира принес людям и что хочет от них необходимо. А если было бы достаточно только языка природы и только веры, тогда и приход Сына Божия в мир был бы не нужен, а Его крестные страдания бессмысленны. Поэтому, пока смерть не настигла вас, поспешите облечь мертвый скелет своей веры в плоть и жизнь. Господь да поможет вам. Из писем святителя Николая Сербского. Работая в дни, когда по церковному уставу работать не полагается, мы даем дьяволу права над собой, и он вмешивается в то, что мы делаем с самого начала. «Лучше малый праведнику, паче богатства грешных много», — говорит Псалом. «Вот это-то и имеет благословение, а все остальное — стружка, чепуха». Однако надо иметь веру, любочестие и благоговение. Надо с доверием возлагать все на Бога, а иначе и в праздники ты будешь работать кое-как, и в другие дни станешь терять время попусту. По воскресеньям и праздникам я никогда не работал, и Бог никогда не оставлял меня. Он благословлял мой труд. Помню, как-то к нам в деревню приехали комбайны жать пшеницу. Отцу сказали, что они начнут с нашего поля, а потом пойдут дальше. Было воскресенье. «Что будем делать?» — спрашивает меня отец. «Пришли комбайны. Я говорю, в воскресенье работать не буду. Подождем до понедельника. Но если мы упустим эту возможность, — снова говорит мне отец, — то потом замучимся жать на лошадях». «Ничего, — говорю, — буду жать хоть до Рождества Христова». Пошел я в церковь, словно никакие комбайны и не приезжали, а те направились к жатве. Ну что же, тут же и сломались, еще по дороге. Тогда комбайнеры снова пошли к отцу и сказали: «Просим прощения, у нас поломались комбайны. Сейчас мы поедем Янину на ремонт, а как вернемся в понедельник, так начнем прямо с вас. Так вот и перенесли они жатву с воскресенья на понедельник. Много подобных случаев довелось мне увидеть своими глазами. Преподобный Паисий Святоголис с болью и любовью о современном человеке. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приблизились к воскресному дню недели 11 по Пятидесятнице, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение литургийное воскресного дня. Итак, в 11-ю неделю Церковь читает притчу, произнесенную Христом в Галилее и изображающую бесконечное милосердие Божие к тем из нас, кои сами милосерды к ближним. Господь готов был простить рабу тьму талантов, долг неоплатный, но раб не хотел простить своему клеврету или товарищу при сильной и униженной его просьбе и ста пенезе, долга незначительного. И за такое немилосердие лишился отверстия ему от Бога милости. Чтением апостольским в 11-ю неделю по Пятидесятнице Церковь внушает, что каждый от трудов своих имеет право питаться, а потому и проповедники Евангелия. Апостол говорит, кто воинствует своими оброки, когда, аще мы духовные сейхом вам, велико ли аще мы ваша телесная Божьим. Итак, Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот и я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его и иссязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35.
Благослови, душе моя, Господь.
«Злой раб» — слова из притчи Иисуса Христа. Эта притча составляла евангельское чтение настоящего дня. Святая Мать наша Церковь провозгласила ее в назидание нашим душам. Если бы сердце было из камня, и то оно должно распяться, услышав укор от сердцеведца. Для наших же сердец, освященных христианским именем и озаренных Духом Божиим, слова Иисуса Христа — урок, повеление и благословение. Мы все живем, движемся и есть только за тем, чтобы оправдать звание человека и в последний день суда услышать из уст нашего Спасителя имя «Благий раб». «Вниди в радость Господа твоего». О, какое страшное горе ожидает того, который из уст человеколюбца услышит свой призыв в имени «Злой раб». «Весь долг тот я простил тебе». Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? Спаситель в настоящей притче название «Злой раб» прилагает к людям, не милующим своих ближних. Кто же они, обличаемые? Их неисчислимое множество. Велики и разряды подразделения свойств немилования. Прежде всего выступают мстительные люди. Они не забывают обиды, им причиненные. В душе их эта обида, начиная с искры огня, превращается в адское неугасимое пламя. Они готовы делать боль человеку везде, всегда и во всем. В них снисхождение только к себе. Но суд без милости, приговор без пощады тем, кто хотя бы и невольно помешал развитию их личного самолюбия. Желающий мстить проявляет бесчувствие и жестокую свирепость сердца. Он радуется, что может увеличить страдания обидевшего, растравить его раны, отяготить его скорбью, приблизить его к отчаянию. Кроме мстителей, ужасных существ, исказивших в себе образ Спасителя, пострадавшего за всех и всепрощающего, есть еще класс людей, близко к ним стоящие и в равной степени обвиняемые, слышанные ныне Христовой притчей. Это не научившиеся снисходительно относиться к слабостям других, осуждающие поведение, образ жизни своих ближних. Если вдуваемся внимательно, то увидим, что безразлично, осуждая других, мы навлекаем на себя страшный гнев Бога, потому что предоставляем себе право осуждать то, что подлежит лишь Его Верховному Суду, как Творца и Законодателя. Пороки и слабости ближних вызывают у нас насмешку, всегда легкомысленную, иногда безжалостную. Это уже поведение недостойное христианина. Но гнусны, отвратительные, человекоубийственные поступки тех, которые преследуют ближнего не за действительные слабости и проступки, а за то, что возвела на него моя собственная злоба, старающаяся в другом найти преступность, пятнающую меня самого, забывая, что ничего не может быть ошибочнее, как действия других измерять своими действиями. Многие живут тем, чтобы видеть в глазах другого сучок, хотя у самих бревном закрыто их духовное зрение. По истинному же христианскому воззрению, если надо применить к ближним нашим свое суждение, то следует прилагать такое, какое каждому из нас применяла или применяет умная, честная, любящая мать. На всякого человека, впавшего в грех, надо смотреть как на нравственно больного. Всем известно, что больной требует нежного ухода, заботливого, любящего попечения, а не презрения, не насмешки, не осуждения.
Блажен муж и жене.
Да, осудители ближнего – злые рабы, как их назвал сам милосердный Господь, они предоставляют себе право произносить решительный суд над поступками ближнего, не исследуя обстоятельств, какими они подготовлены и среди которых совершены. Кто, кроме Господа, знает, не были бы мы сами еще хуже того, которого осуждаем, если бы поставлены были в сфере жизни, в которой он не нашел достаточно сил устоять твердо? Кто знает, какими искусительными путями, какую борьбою всегда оценимую Богом и в очах Его милосердия, ослабляющую важность преступления, предшествовалось падение нами злословимого? Кто знает, не омылся ли уже слезами покаяния грех несчастного брата нашего в минуту, когда мы произносим над ним приговор осуждения? А в каком мрачном виде мы сами себе представимся, если подумаем, что осуждением отнимаем доброе имя у ближнего, роняем доброе о нем мнение у других, жестокостью изгоняем его из общества тех, которые верят нашим словам, подрываем чувство любви и уважения тех, которые до нашего злословия, быть может, иначе смотрели на человека, ставшего жертвой нашей злобы или легкомыслия? О, злой раб! Осудитель, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Страшный вопрос от Христовой притчи многим и многим из нас. Подведем малый итог сказанного, чтобы уяснить смысл слышанной нами Христовой притчи. В итоге учение христианской нравственности, что любовь вся покрывает. Покрывайте милостиво слабости других, и правосудный судья покроет собственные ваши слабости по своему неложному обетованию. Будьте великодушны, снисходительны, добродетельны и явите себя достойными нашего Господа Спасителя, молившегося за врагов, щадившего грешников и сострадающего нам грешным. Да будет правилом нашей жизни всюду, откуда идем идти с любовью, куда идем нести любовь. Любовь — наше солнце, наш свет. С ним не заблудимся ни вверху, ни внизу, ни на горе, ни под горой. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Спасение и на людях твоих благословение.
Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил передачу сегодняшнего Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас Господи за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.